quédate en la tuya.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — ежедневный новостной подкаст «Медузы». У микрофона Владислав Горин. Мы говорим сегодня с исследователем Берлинского центра Карнеги Сергеем Вакуленко. Рад встрече.
Здравствуйте.
Тема, что с продажей российской нефти в Индию. Поставки туда сильно поддержали индустрию, а также бюджет Российской Федерации в период войны и в условиях западных ограничений. Но президент США заявляет, что под американским давлением индийские покупатели берут теперь не российское, а венесуэльское сырье. Заодно интересно с поступлениями денег в Россию от углеводородов. И, наконец, хочется поговорить о том, что высказывается пока робко о возвращении сотрудничества с европейскими потребителями газа. Я понял, что сказал, что уже венесуэльская нефть едет в Индию. Ну нет, ничего такого нет. Это все в перспективе, или точнее из области желаемого Дональдом Трампом. Собственно, сперва про Индию. Коротко, как развивался диалог, я могу сказать. В августе 2025 года США ввели пошлины в отношении Индии 25 процентных пунктов дополнительно к тому, что уже было. До этого 25% уже было. И после введенных Трампом широким жестом в отношении многих стран ограничения такие были, такие пошлины. И именно августовские были связаны с закупкой нефти в России. Так это и формулировалось. У сторон вообще есть торговые разногласия про Соединенные Штаты и Индию, включая доступ к американской сельскохозяйственной продукции на индийский рынок. В целом, высокий индийский протекционизм — это то, что Трампа беспокоило. В феврале 26 года, вот в наши дни, Дональд Трамп сказал, что Индия перестала закупать российскую нефть, ну или вернее, премьер Нарендра Моди пообещал ему, Трампу, что не будет этого делать. Плюс есть рамочные соглашения между Индией и США, по которому Индия закупит на 500 миллиардов долларов товаров в течение ближайших 5 лет, включая энергетические, кстати, продукты, технику, авиационные комплектующие, собственно, продовольствие. И потому дополнительные пошлины, вот эти как бы российские в отношении Индии, 25% отменяются. Буквально недавно в интервью Fox Business Трамп сказал, что Индия покупает российскую нефть, но совсем немножко. Цитата. «Теперь они покупают совсем немного, они сильно сократили закупки, я просто их немного подтолкнул». Речь идет о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы вроде как не должны покупать российскую нефть и иранскую, кстати, а должны приобретать венесуэльскую, подконтрольную Соединенным Штатам, ну и вроде, наверное, саму американскую, да. Кремль говорил, что про снижение закупок пока не получал уведомлений. Индийский министр нефти сказал, что объемы снизятся. Сергей, не напомните, как собирают статистику о поставках? Как вообще можно понять, что российская нефть в Индию уплыла, скажем, из Балтийского моря?
Это делается отслеживанием танкеров. Причем вся эта информация, там есть много, есть Marine Tracker, есть Vessel Finder, есть компания там Kepler, которая публикует статистику, что вот столько-то нефти ушло в Индию и так далее. Все эти системы пользуются ровно одним источником. Это Automated Information System, AIS это называется. Вот те самые транспондеры. Это система, которая функционирует под эгидой IMO, Международной Организации Судоходства. И все суда сдают туда так называемые вот манифесты. Там, про эти суда известен, какое у них водоизмещение, грузоподъемность. Минимум, что они должны туда сообщать, это где они находятся. И все. В принципе, помогая всем остальным судам с ними не столкнуться там, в тумане, например, или так, для обеспечения безопасности судоходства. Но вот кортеж данных, которые судно может о себе подать, он гораздо больше, в нем там несколько десятков полей. Какие-то вещи известные по тому, на каком пирсе, в каком порту судно заливалось. И в этом кортеже часто стоит, что пункт назначения такой-то, объем груза такой-то, тип груза такой-то. Вот, соответственно, у нас есть танкер водоизмещением, пусть там 118 тысяч метрических тонн. Он несет груз, допустим, 115 тысяч тонн или около того. И это у нас нефтяной танкер. Да, и залит он сырой нефтью. Может стоять, что он зарыт легкими нефтепродуктами. Может стоять, что он закрыт там, тяжелыми нефтепродуктами, fuel oil, там, да, там, мазутом и так далее. И вот только из этого это все известно. Соответственно, судно может поставить порт назначения, там, скажем, в Адинар, в Западной Индии. Может написать, какой объем загружен. Может написать, что везет. А может и не писать. В принципе, постфактум можно отследить все-таки, куда это судно пришло. Есть специальные люди, фотокорреспонденты, которые в каких-то местах фотографируют проходящие танкеры, например, в датских проливах. Вот на всех этих судах, наверное, помните, там такая линеечка, марочка такая. Она очень хитро размечена, в морях разной солености танкер с одним и тем же грузом будет находиться на разной глубине, танкер пустым никогда не ходит, он просто перевернется, если в нем ничего не будет, у него будет осадка слишком низкая. Он может быть залит водой, если он идет под балластом, но по направлению движения танкера вы можете все-таки понять, под балластом идет он или под грузом, и где проходит ватерлиния, на какой отметке марочки, вы можете понять, насколько же он загружен, какой у него тоннаж. Есть и такие способы отслеживания. И вот Кеплер собирает всю эту информацию, сдает, например, там, в Bloomberg, в подобное агентство, и там вот можно видеть, где находится весь торговый флот, если, конечно, эти транспондеры совсем не выключены, если танкер не ушел в тень, откуда, собственно, термин «теневой флот» и есть. Дальше начинается эквилибристика. Например, танкер может заранее поставить, что он идет действительно в порт Водинар. Все знают, что в порту Водинар расположен нефтеперерабатывающий завод «Наяра» компании «Роснефть». И тогда вот мы можем точно сказать, что да, вот нефть российская из Приморска пошла компании «Наяра». Примерно той же бухте, совсем неподалеку, есть завод компании «Релайенс». Там, если вот точка назначения выставлена достаточно точно, можно сказать, что да, вот Россия только что продала танкер нефти для завода «Релайенс». Но с точностью, куда и сколько пришло, мы сможем сказать только, когда эта нефть реально в Индию пришла, причем даже не сразу, а примерно через месяц-полтора после того, как будет опубликована таможенная статистика Индии. Вот таможенная статистика Индии – это более-менее истина в последней инстанции. Что да, действительно, через таможню индийскую, ввозную, прошел такой-то объем нефти с такой-то задекларированной стоимостью, с такой-то страной происхождения. Вот тут мы что-то знаем. А до того все это косвенная информация.
Я вас поэтому про это и спросил, в том числе, чтобы понимать это, как вы назвали, эквилибристическое движение. Можно ли в кортеже, в манифесте указать, что из Усть-Луги танкер ушел не в Индию, а, например, в Азию, в одну из азиатских стран? И может ли в индийских таможенных данных быть указано, что нефть пришла из иной страны? Ну, в первую очередь, на уровне движения кораблей. Можно это так зафиксировать, а потом Дональду Трампу говорить: смотрите, мы не покупали нефть из России. Но надо же, как совпало. Примерно тот же объем ушел не в Индию, а в абстрактную азиатскую страну. Такое совпадение?
Так делать можно. Ну, более того, это валидная операция. Да, вот вы трейдер, да, вы там купили танкер. Вы собираетесь довести его до рейда, вот этого индийского порта, и там продать. А потом вам какая-то более выгодная сделка пришла. Или кто-то вам сказал: а у нас, извините, на заводе авария, нечего нас с вашей нефтью делать, вот вам неустойка, продайте ее куда-нибудь еще. В такой ситуации вы, конечно, можете сказать, что да, что, так сказать, ехал-ехал в Ленинград, а вернулся я назад. И теперь я иду вовсе даже не в Индию никакую, а, например, в Сингапур. Почему нет? Имеете право. Так сделать действительно можно. Есть популярнейший трюк – Иран, который продает свою нефть в Китай. Китай не импортирует якобы, по таможенной статистике, Китай не импортирует нефть из Ирана, но нефть приходит в Сингапур. На рейде Сингапура, который дальний рейд, поэтому это воды на самом деле малазийского штата Джохор, они перегружаются в другие танкеры, и Китай показывает, что он импортировал много-много нефти из Малайзии. Больше, чем Малайзия вообще добывает, не говоря уж о собственном потреблении. Бывает такое. В принципе, можно, ну уж так уж совсем нагло не делать, но можно несколько затруднять ситуацию. Сначала танкер ставит, что он идет в порт Саид, и в порт Саид он действительно пришел, а потом говорит: а теперь я из порт Саида иду в Индию. Индийская таможня в такой ситуации может даже и не писать, что нефть не из Египта, а, скажем, из России, но на всех вот этих системах Кеплера и всего прочего в принципе будет выглядеть так, что это танкер из Египта рейсом порт Саид, западное побережье Индии, эту нефть привез. И тогда, конечно, в одно действие в разных системах анализа данных отслеживать это будет трудно. Если это было без перегрузки, а просто один и тот же танкер дошел до промежуточной точки назначения, а потом сказал, что он идет там другим рейсом. Понятно, что можно отслеживать, да, можно отслеживать там в Excel или где вы это делаете, предыдущий рейс этого танкера, сшивать вот это вместе, но задачу аналитиков это несколько осложняет. Хотя, конечно, если АФАК хочет конкретно проследить, а правду ли Индия говорит, то, конечно, их такие трюки не остановят. Ну и все эти ship-to-ship transfers, они тоже на самом-то деле заметны, да, потому что видно, вот один танкер сюда пришел, вот тут он перегрузил, и когда танкер в итоге судно на судно перегрузил, если это уж совсем в тени не делалось, то в этих системах контроля, в том числе и AES, будет написано, что конечная точка назначения была вот такая, ship-to-ship transfer на такое-то судно. То есть, в принципе, ты не спрячешь. Но вот если историю вспоминать, Америка, Дональд Трамп лично, не первый раз просит Индию отказаться от покупки нефти от несимпатичной Дональду Трампу страны. Первый раз такое было проделано, его первую конденцию в 2018-2019 году. И тогда на протяжении нескольких месяцев Индия действительно свела закупку иранской нефти до нуля. И после этого вся иранская нефть пошла только в Китай, ну вот, вот этим трюком описанным с перегрузкой. Так что чисто теоретически такое сделать, конечно, можно. Есть, правда, момент вот какой. Когда Индия отказывалась от иранской нефти, она отказывалась примерно от 400 тысяч баррелей. А сейчас там 2 миллиона баррелей под вопросом. Ну, 1,8 вот примерно такой объем. То есть там кратно большие объемы, кратно сложнее это Индии сделать с экономических соображений. Возвращаясь к той предыстории, о которой вы рассказывали, все так и есть, с одной стороны, но всем было понятно, абсолютно всем, что вот та летняя разборка августовская, покупки российской нефти там были только и сугубо предлогом. Что реально это, конечно, было про то, чтобы заставить Индию покупать больше американских товаров, и основной там спор был вокруг сельскохозяйственного рынка, который в Индии действительно огромный, но и очень сильно огорожен барьерами. Ну, и, честно говоря, по крайней мере, тогда для Дональда Трампа казалось, что ситуацию с Россией как-то решат, и такие жесткие меры в отношении российской нефти принимать еще не надо. Еще и поэтому это был тоже предлог. Сейчас, конечно, ситуация несколько изменилась.
Вы сказали про 400 тысяч баррелей. Поправьте, это примерно мощности закрытого сейчас планового на сервисный ремонт, да, наверное, это правильно называется, НПЗ «Наяра», как раз в капитале которого участвует Роснефть. А вообще производителей в Индии много. Для Индии российская нефть – это что? Насколько велико значение? Вот эти кратно большие величины по сравнению с Ираном, 1 миллион 800 тысяч баррелей – это что? Можно ли это заместить, в том числе специфической венесуэльской нефти?
Ну, в свое время Роснефть покупала НПЗ «Наяра» как раз под лозунгом того, что там-то мы и будем перерабатывать венесуэльскую нефть. В принципе, Индия вообще может без российской нефти обойтись. Для снабжения чисто индийского рынка Индии эти 2 миллиона баррелей в день или там 1,5 миллиона баррелей в день просто не нужны. Но в Индии построено несколько НПЗ мирового класса, современнейших, крупнейших. Просто несколько крупнейших в мире НПЗ сейчас стоят в Индии. И построены они были для того, чтобы перерабатывать там нефть, а потом экспортировать нефтепродукты. Вот если отказываться от российской нефти, это означает либо искать другую нефть для загрузки этих НПЗ, либо оставлять их стоять, ржаветь и не зарабатывать тот возвратный капитал, на который они рассчитывали.
Если говорить про то, что было договорено с Дональдом Трампом о этом соглашении с Моди объявленном, Трамп свое получил, как вам представляется? У него есть стимул отслеживать в реальности вот эти объемы, которые из России в Индию поступали и, вероятно, будут поступать, заниматься на самом деле контролем и анализом? Ну, то есть, вот вы сказали, через полтора месяца по таможенной статистике плюс сама нефть доедет, будет понятно, какие там объемы. Но Трампу это надо, дойдет, не знаю, до того, что было у берегов Венесуэлы, правда, один раз, с задержанием танкера или нет, вы в этом сильно сомневаетесь?
Мы, по большому счету, не знаем, да. Трамп производит впечатление человека с СДВГ. То есть, он сегодня там очередную 12-ю, 18-ю, 128-ю войну завершил, очередную великую проблему решил, и он передвигается на следующую сделку. Пресловутые там закупки на 500 миллиардов за 5 лет, вот такое лирическое отступление. В одной из подсоветских стран очень любят стратегические программы, рассчитанные на 5 лет. Всегда они рапортуют о том, как прекрасно эти стратегические программы исполняются, причем по результату стратегической программы какой-нибудь показатель должен там удвоиться, утроиться. Дело в том, что график роста этого показателя всегда выглядит клюшкой. То есть, первые 3 года не происходит ничего, в 4-м году какой-то такой вот рост, а в 5-м рост огромный, Так вот, по истечении третьего года в этой стране, как правило, производят мониторинг исполнения программы, с радостью констатируют, что программа не просто исполняется, а переисполняется, а поэтому, что ж мы по старой программе будем жить, давайте примем новую тоже на 5 лет. И тоже с таким же графиком. И вроде обмана-то нигде нету, правда, да? То есть, действительно, тот показатель, который к концу третьего года должен был быть достигнут, он был достигнут и перевыполнен. Прекрасная программа, давайте примем следующую. Соответственно, и вот с вот этими многочисленными обещаниями Дональду Трампу о том, сколько та или иная страна чего купит за 5 лет и сколько чего уплатят, это все завтра-завтра. Не сегодня, пообещать можно много, особенно такому человеку, как Трамп, который тоже много чего обещает. Здесь и сейчас какой-то элемент есть, да, ну вот есть красивые заголовочные слова, что да, там заключили прекрасный торговый договор. Опять же, те пошлины, которые на Индию введены, 18%, для любой прочей администрации это звучало бы, как они вообще сдурели, что ли, вообще войну с Индией устроили. А здесь он сначала ставит 50, а потом спускает до 18. И что, ну, 18 нормально и хорошо, да. Но в итоге Америка остается с пошлинами 18%. Ввести которое любому другому президенту там более цивилизованным процессом было бы крайне тяжело. Другое дело, что от этих пошлин 18% с большой вероятностью будут страдать американские потребители на самом деле, что победа-то очень пирровая, но это другой вопрос. Третий момент. Влияет ли ситуация на Россию в моменте? Влияет. Дисконты выросли, да, в том числе. И это тоже приводит к снижению бюджетных доходов. То есть, может быть, не в тех масштабах, может быть, не совсем так, но в моменте, да, Трамп от этого, конечно, что-то получает. Насколько сильно он сможет что-то мониторить и долгосрочно это воплощать, это вопрос.
Ну, там вроде с Венесуэльской есть некоторый личный интерес, личные заинтересованности. Блин, не знаю, он вообще судится со СМИ, вполне возможно, и с «Медузой» в состоянии посудиться. Всякое говорят, оценочное суждение, мнение, что через Ближний Восток Дональд Трамп персонально следит за этим проектом, и поэтому его это может беспокоить. Кажется, достаточно аккуратно сказал.
Да там не так много этой венесуэльской нефти, которую можно с выгодой продать в Индию. То есть, выгонять всю российскую нефть для того, чтобы вставить туда несколько сот тысяч баррель венесуэльской, это несколько нецелесообразное применение там, сил и средств, так скажем. То есть, да, действительно, венесуэльская нефть сейчас конкурирует на американском рынке в своей традиционной нише с канадской, поставки которой выросли. Но естественный рынок для венесуэльской нефти – это США все-таки, а не Индия. Поэтому тут так уж сильно бороться за огромный реально индийский рынок ради вот относительно небольших венесуэльских объемов, ну, это странное действие.
Таким образом, топ-менеджеры нефтеперерабатывающих предприятий позвонили в индийское правительство и спросили, мы российское берем или не берем? И им, видимо, в правительстве Индии сказали, пока не надо, или давайте сделаем вид, что не берем. Скорее всего, так это будет выглядеть.
Да, отчасти так. И вот, ну, например, там осенью 25-го года было сказано, решайте сами. Есть полное ощущение, на самом деле, что совсем обнулять закупки российской нефти, как было сделано с иранской, Индия вроде бы не готова. Ну, и там есть еще тонкий момент. Вот это та самая Наяра, о которой мы сейчас говорим. Это НПЗ, принадлежащий Роснефти. На 49 с чем-то процентов напрямую Роснефти, на 49% некому консорциуму, в который наполовину это United Capital Partners, а наполовину еще некое такое очень странное, неизвестное инвестиционное образование, в котором вроде бы тоже вместе Роснефть и United Capital Partners. А UCP – это компания такого российского финансиста Щербовича. Это компания, которая проводила различные инвестбанковские сделки, слияния и поглощения в интересах Роснефти. И это уж точно компания, у которой нету нескольких миллиардов долларов свободного капитала, чтобы их заморозить в этом заводе. То есть, вот это так, в общем, выглядит, что завод прямо или косвенно принадлежит Роснефти чуть более чем полностью. Завод при этом под санкциями, всеми, как не только бывает, там ЕС, США, Великобритания и так далее. Терять ему категорически нечего. То есть, есть вот эта угроза европейская, да, что не покупайте российскую нефть, купите российскую нефть, мы не будем покупать ваш дизель. Мы не купим дистопливо с этого завода. Опять-таки, это некий такой ход ва-банк со стороны Европы. Европа, в общем, дефицитна по дистопливу. До 2022 года Европа закупала очень много российского дистоплива, да, и, соответственно, Европа теперь должна это дистопливо откуда-то импортировать. И импортирует она его из Турции и из Индии. Две страны крупных покупателя российской нефти, да. И вот вопрос, опять-таки, кому вот от этого будет хуже, способна ли Европа, вопреки своему такому простому одноходовому экономическому интересу, настаивать там, на долгосрочных там, политических целях, это предстоит выяснить, сработает ли это. Но, по крайней мере, Европа такое говорит. Но для Наяры это угрозой не является. У Наяры Европа и так бы никакой дизель не купила, но у Наяры есть огромная сеть заправок в Индии в самой. В принципе, ей не надо экспортировать. Да? Там пусть экспортирует там Reliance, отдавая фактически долю собственно индийского рынка, или пусть Reliance покупает у Наяры моторное топливо для перепродажи на индийском рынке. И так можно. Да? То есть, сказано же, что вот нет, дизель, сделанный из российской нефти, на заводе, купившем российскую нефть, мы не покупаем. Ну, может быть, своповая операция, почему нет? Да, кстати, вы, в отличие от нефти, у которой можно взять отпечатки пальца, то есть фракционный состав и химический состав нефти каждого месторождения и даже каждого горизонта уникален. Тут выяснить можно. А когда вот стоят у вас два завода на расстоянии там, примерно 5 километров, и вот из их бухты вышел танкер, и вот сказать, сделано ли это дистопливо в Наяре или на Релайансе, очень трудно. Ну, разные есть способы коммерчески с этим разбираться. И, соответственно, что, индийскому правительству закрывать фактически Наяру Энерджи? Опять же, компания под санкциями, да, это означает, что она не может толком ни у кого нефть купить, чтобы продолжать работать. Ну, и вот как минимум вот мы видим 400 тысяч баррелей в день такой нефти, которой очень естественно быть куплена у России. Собственно, у Роснефти, которую ее и производят. Да? Это, конечно, не 1,8. Если это единственное, что останется, у России будет задача, куда еще 1,5 миллиона баррелей нефти пристроить. Но тем не менее.
А куда можно пристроить? Китай, кажется, больше не возьмет. Ну, понятно, это всегда вопрос скидки, наверное. Дешево отдашь, так и возьмут. Но куда можно деть?
Ну, Китай. Нет, только Китай, конечно, без вариантов. Но вот что Китай больше не возьмет, это вопрос сложный. Да, потому что если Индия перестает брать российскую нефть, начинает брать какую-то другую. Избыток нефти какой-то на рынке сейчас есть, да, который пока трейдеры скупают в хранилища. Но он не такой большой. То есть 1,5 миллиона баррелей в день – это тот объем, который, в общем, может сдвинуть рынок из там, профицита в дефицит. И тут уже, в общем, Китай возьмет. А там скорее начинается вопрос, что как-то слишком много для Китая нефти из одного источника. Вот это может начать быть определенной проблемой и там, причиной для беспокойства Китая. Но вот так получается, что уж раз Индия смела с рынка какую-то другую нефть, которую раньше Китай покупал, Китай может взять эту. Точно так же, как он стал покупать иранскую.
Таким образом, есть ли сокращение объема на самом деле? Пока непонятно. Когда станет понятно, скорее всего, выяснится, что нет никакого сокращения. Способы обхода, особенно при слабом мониторинге, существуют, и они плюс-минус легальные. Будем за этим, конечно, еще наблюдать, но хочется поговорить про скидки.
Сейчас, секунду. Значит, опять же, судя по индийской таможенной статистике за декабрь, все-таки сократилось. То есть, между средним осенним уровнем к декабрю вроде бы действительно с 1,8 миллиона баррелей в день, там с 1,6 миллиона баррелей в день, теперь стало 1,4-1,3. Сокращение есть. Судя по там разной танкерной статистике того, что пришло в Индию, вроде выглядит так, что примерно сейчас те же объемы из России пришли в Индию, что приходили в январе. То есть, между январем и декабрем сокращения нет, но вот этот пониженный уровень 1,3 миллиона баррелей в день, он есть. Вот это мы можем сказать. Тут сокращение есть, оно такое, но не до нуля и близко. И еще одна вещь, которой стоит вернуться назад по поводу нефти. Да, вот венесуэльская нефть, которую раньше-то покупал Китай, вот теперь Китай эту нефть не продают. Соответственно, Китаю нужно ее чем-то заместить. Тоже такой момент.
И это может быть Россия. Хорошо, про скидки, про снижение объемов и про влияние на российский бюджет. Есть сообщение, начало февраля, это вообще Минфин, но я по ведомостям процитирую. Федеральный бюджет в январе получил 393 миллиарда 300 миллионов рублей нефтегазовых доходов, не добрав 17 миллиардов 400 миллионов до запланированной суммы, следует из сообщения на сайте Минфина, опубликованного 4 февраля. По сравнению с январем прошлого года показатель снизился вдвое, тогда нефтегазовые нефтегазовые доходы составляли 789 миллиардов 100 миллионов рублей. Так, еще раз нажмем на паузу. То есть в январе 2025 789 миллиардов, в январе 2026 не добрали 493, почти в два раза существенно. Но там дальше есть про сравнение с декабрем, что оно на 12% меньше декабрем 2025 года. И более того, нефтегазовые доходы в январе показали худший результат за последние 5,5 лет. Последний раз более низкими они были в июле 2020 года, 340 миллиардов рублей. В феврале министерство прогнозирует снижение дополнительных нефтегазовых доходов еще на 209 миллиардов 400 миллионов. Тут основной вклад – мировая конъюнктура, цены на нефть, а не ограничения, не вот эти самые скидки, не история с Трампом и Индией.
Здесь три элемента. Первый элемент – это общий дрейф вниз цен на нефть. Второй элемент – это из-за санкций, начавших действовать в ноябре на Роснефть и Лукойл, увеличение дисконтов на российскую нефть, связанных в том числе и с давлением на Индию и так далее. В принципе, вот эти дисконты росли в 2023 году, в начале 2025 года, когда были санкции на «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», тоже было дело. Обычно это продолжалось 2-3 месяца, поэтому вот сейчас бы, по идее, бы этим дисконтом уже пора бы начинать сужаться, если мы говорим об опыте предыдущих лет. Пока они это не делают. Отчасти потому, что, видимо, внимание Дональда Трампа привлечено этой зоной, да, этой зоной игрового поля. И какой-то энфорсмент продолжается, там танкеры арестовывают и так далее. И ЕС тоже преисполнен решимостью увеличить, наконец, давление на Россию там серьезно. То есть, пока дисконты велики. Но есть еще один параметр, очень существенный. Это курс рубля. Потому что рубль сейчас на четверть выше, чем год назад. То есть, там условно, примерно 75 рублей за доллар против 100. Да? Нефтегазовые доходы, которые мы видим, это заголовочная цифра, она в рублях. А по факту это долларовые доходы, конвертированные в рубли. И вот это тоже очень важный фактор.
Удивительно, почему-то про курс рубля я вообще не подумал, когда читал эту новость. Несколько месяцев, вы сказали, не очень показательны, и мы через пару-другую можем увидеть, что уменьшение дисконта повлияет, и российский бюджет еще может добрать свое, сколько ему там надо, $59 за баррель, да, из такого он исходит.
$59 за баррель – цифра сомнительная при нынешней конъюнктуре всего, да, но повыше, чем сейчас, да, там вот 50 с чем-то, а не 40 с чем-то, или вот даже 39, да, как была декабрьская цифра. Ну, может быть, да.
Хорошо, последний блок про газ. Недавно Европа решила ввести запрет на поставки газа из России до конца 2027 года. Венгрия и Словакия против, собираются в Европейском суде оспаривать. Аргументы, скажем, Венгрии сводятся к трем пунктам. Во-первых, мы без российского газа получим большие проблемы, это наша энергетическая безопасность. Во-вторых, мы как страна, члены ЕС, имеем право сами выбирать, где покупать. И в-третьих, если вы вводите такой запрет, это санкции. Санкции надо утверждать ждать на уровне ЕС с решением всех. Сейчас вы, по сути, обходите норму о санкциях, вводя такое эмбарго. И вообще, 15 стран из 27 за это, не такая уж это консолидированная позиция. Я понимаю, что слабо звучит сама постановка вопроса, Венгрия, Словакия и российский газ, вернется ли он, да, на таком основании, но я еще слышу, как мне кажется, голоса из России, которые сообщают, что было бы здорово вернуться в Европу. Китай покупает не все, что мы можем продать, судя по всему, не по самой высокой цене. Даже Дмитрий Медведев в недавнем своем большом интервью, где он, если слушателям интересно, был респектабелен, спокоен, интеллигентен, как во времена президентства, а не как он в телеграм-канале себя подает. Ну так вот, он тоже там это произнес. Он сказал, что европейцы еще пожалеют, они уже жалеют, еще пожалеют, что отказались от нашего газа, потому что у них будет энергетическая зависимость от Соединенных Штатов. Слышите ли вы тоже эти голоса? И насколько серьезно к ним относитесь? Проходит ли это по разряду «размечтались»?
Вот Брюссель, да, Еврокомиссия и люди, делающие политическую карьеру в Брюсселе, они, конечно, настроены крайне жестко. Есть определенные страны в Европе, которые тоже настроены крайне жестко к любым экономическим связям с Россией. Но особенно в старых, ну, старой Европы, да, старого Евросоюза, люди настроены гораздо более амбивалентно. Может быть, никто не готов покупать газ в тех объемах, который был раньше в России, но в каких-то объемах явно были бы рады видеть его снова. это точно. Потому что и зависимость от США, она, в общем, реальна. Более того, возникает вопрос, а будет ли реально весь тот газ, потому что сейчас уже идут разговоры, что да, заводов СПГ понастроили много, но одновременно с этим в США взрывным образом идет рост спроса на газ для энергогенерации, для искусственного интеллекта. Там должно довольно значительно вырасти энергопотребление, процентов на 15 к 30-му году. И, может быть, там всего-то газа Европе будет и не хватать, или он будет стоить дороже и так далее. И как минимум иметь российского газа хотя бы сколько-то, ну, чтобы он какую-то конкуренцию оказывал, да, что не так, что он физически замещал, но все-таки немножко иначе ценовую картину выставлял бы. Есть много людей, которым в Европе действительно этого бы хотелось. Это так. Соответственно, есть вопросы, по каким маршрутам этот газ должен идти, через какие страны, под чьим контролем. Но вот так вот, чтобы вот никогда больше ни молекулы газа, это только в некоторых странах. И действительно, удорожание энергии привело к значительному сокращению некоторых отраслей промышленности в Европе, и вряд ли они восстановятся до старого уровня. Кстати, заметим, что пока-то все-таки газ не остановился, да, пока все-таки идет спор, что будет после 27-го года. То есть пока-то газ как шел, так и идет.
Отлично. Спасибо большое. Это был Сергей Вакуленко, эксперт в области энергетики, сотрудник Берлинского центра Карнеги. Не хочу быть пророком, но прям предчувствую, что на будущей неделе мы с вами снова встретимся не на «Медузе», на «Карнеги Политика». С этим проектом «Медуза» сотрудничает. Если у вас, дорогие слушатели, есть вопросы к Сергею, напишите в комментариях на YouTube к этому эпизоду с пометкой «Вопрос». Я с удовольствием задам, когда мы в видеоверсии на канале «Карнеги Политика» увидимся. Спасибо, дорогой Сергей, и до скорого.
Спасибо. А можете, кстати, зайти, например, в мой телеграм-канал, где есть пост, в котором подетальнее изложена вся история с ценообразованием индийской нефти, и там в комментариях тоже оставить вопросы.
Договорились. До встречи.
До встречи.
Что на YouTube? Куда писать, если вы слушали на «Медузе», на подкаст-платформе или в Телеграме? YouTube-канал подкаста «Медузы». Туда писать. Кстати, подпишитесь на него, на этот Телеграм-канал и на основной канал «Медузы». Он так и называется «Медуза». Поставьте лайк. Да, власти в России с ним борются, с этим самым YouTube и с Телеграмом тоже. Но на лом есть прием в виде VPN. Пока удается отмахиваться. Многим в России, боюсь, придется купить, если хочется не только в мессенджере Макс, не только сообщения государственных медиа российских читать. По традиции горячо благодарю всех, кто финансирует «Медузу», то есть отправляет нам пожертвования. Все, кто имеют такую возможность и финансовую, в смысле обеспечения личной безопасности, то есть вы не находитесь в России, но еще почему-то нам не помогаете, пожалуйста, сделайте это. Вроде неплохое издание, нужное, полезное многим людям и дома, в России, и за границей. Оно не так уж противно, а некоторым даже, странно сказать, мило. Поддержите и этих людей, в смысле нашу аудиторию в России, и для собственного удовольствия помогите нашей редакции. Всего доброго, спасибо, пока.